В христианстве есть такое приветствие, которое, ну, на котором вообще все зиждется, все христианство. Это приветствие звучит так: «Христос воскрес! Слава Господу!» И знаете, иногда бывает так, что и христиане, они не подготовлены. Так вот, ну, скажешь: «Христос воскрес!» Они не подготовлены. Ну, сегодня же не Пасха. И что вообще говорить надо? И такое молчание. Я вспоминаю, один брат приехал, он с другой церкви приехал нам на учебу, и вот он, когда вставал проповедовать, допустим, там, или, ну, просто вместо приветствия, там, он говорил: «Христос воскрес!» А мы так, ну, стояли тоже, ну, не понимали, откуда он такой взялся-то, вот постоянно у него «Христос воскрес», так, вы знаете, потом привыкли уже к нему, а время проходило, и вот он с нами вместе служил Господу, был на этом месте, а потом что-то произошло в сердце, и знаете, вот он уже перестал говорить «Христос воскрес», и как-то так вот оно, знаете, и потом все реже-реже на собраниях стал, и это произошло не потому, что Христос, он не воскрес, а потому, что в сердце что-то произошло, а Христос, он в нашей жизни воскрес, слава Господу, аминь. И поэтому мы сегодня на этом месте с вами и собрались. И очень важно, чтобы мы с вами всегда помнили об этом, что мы служим Христу воскресшему, умершему и воскресшему, Христу победителю, который победил в нашей жизни, который победил оковы смерти, ада. Он все это разрушил, держа, ну, тот, кто имел эту власть, эту силу и в нашей жизни, он разрушил все это, потому что он есть победитель. И я буду читать из первого послания апостола Петра с 1 главы, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И вот эти слова: «припоясав чресла ума вашего». И мы с вами понимаем, и об этом тоже часто проповедуется, что в нашем разуме, в нашем уме происходит эта битва. И борется то, что Господь вложил в наше сердце. Мы с вами читаем Слово Божие, понимаем, как должны относиться к жизни. Вот. Мы это все с вами понимаем. Но знаете, и враг душ человеческих, он тоже хочет иметь эту победу и в нашей жизни, в нашем сердце. Он хочет иметь эту победу. И поэтому он что-то свое пытается вложить в наши умы, в наш разум. Он хочет, чтобы мы с вами обратили внимание на наши трудности, наши сложности. Вот. Он хочет смутить нас, поработить нас. Но знаете, Иисус Христос, Он, обращаясь к нам, говорит через апостола Павла, Он говорит, припоясав чресла ума вашего. А чем мы с вами можем припоясать чресла ума? Словом Божьим. Вот это слово, которое мы с вами читаем, которое мы с вами вникаем, мы должны с вами припоясать, мы должны с вами смотреть на эти обетования, великие Божьи обетования, которые имеют в нашей жизни силу только тогда, когда мы их с верою с вами принимаем. Поэтому благослови нас с вами Господь. Когда есть проблема какая-то, вот мы так устроены, мы люди с вами, и мысли, они как-то так вот, ну, вокруг этой проблемы всегда так вот, они как-то, ну, не хотят эту проблему отпустить. На работе ли это задержка зарплаты какая-то, или обманули нас, или еще что-то произошло в жизни. Но вокруг проблемы, эти мысли наши, они как-то летают, и не хотят эту проблему отпустить. Знаете, я вот вспоминаю такой пример один. Он был в моей жизни так вот, и я вот, ну, как бы так вот это, ну, как бы такое вот действие было. Однажды мы должны были трудиться, проповедовать, и я должен был проповедовать, но это было не в церкви, а это было... ну, место мы проповедовали неверующим людям. И вот мне звонят родные и говорят: племянница выбила глаз. И вот представляете, я должен проповедовать, и мне вот такое известие: племянница выбила глаз себе. И я так вот, ну что тут думать, ну... Понятно, что самые плохие мысли тогда и лезут в голову. И я попытался одному брату: брат, ну ты скажи как-то. Я смутился так, ну мне на самом деле сложно было. Брат отказался, другой брат тоже отказался. То есть, ну и деваться некуда, а все равно надо проповедовать, надо все равно говорить людям о Иисусе Христе, о сильном, о Господе, о победителе. И знаете, вот так вот борьба такая. Я думаю, каждый из нас борьбу такую переживал. И знаете, просто для меня это был такой урок, что Бог, Он хочет, чтобы мы всегда с вами взирали на Него, всегда доверяли Ему, чтобы в жизнь нашу не пришло, чтобы там не произошло, Господь, Он с нами, Он заботится о нас, Он печется о нас. И потом, знаете, когда все уже прошло, и позвонили, и там, ну просто вот позвонил один человек, он сказал просто так вот, как бы, ну, произошло вот это все, и он просто, ну, как-то, как говорят, там, ну, глаза велики, там, да, у страха, там, извините за поговорку такую, ну, что все не так было плачевно, вот, и что, ну, нормально все было, просто ударилось. Знаете, Господь, Он учит нас, чтобы мы с вами смотрели на Христа, потому что Слово Божие говорит, а мы имеем ум Христов, мы имеем ум Христов, но автоматически это у нас как-то так вот оно, да, что мы всегда имеем ум Христов, ну потому что и бывает и, ну, плоть наша тоже имеет место в нас, но мы ум Христов имеем только тогда, когда мы с вами исполняемся Духом Святым, когда мы исполняемся Духом Святым, тогда мысли приходят от Господа, откровения приходят от Господа, тогда нам читать легче, тогда это Слово, оно открывается по-другому совсем, в нашей жизни, в нашем разуме. И вот очень важно, чтобы мы с вами сейчас помолились, чтобы мы с вами сейчас от сердца воззвали к нашему Господу, чтобы Иисус Христос пришел на это место, и в нашем сердце сегодня Он свою обитель сотворил, чтобы мы сегодня с вами все исполненные Духом Святым помышляли о Господе воскресшем, о Господе победителе, чтобы Иисус Христос, Он имел в нашей жизни это достойное место, которое по праву принадлежит Ему. Аминь. Совершим эту молитву.
Отца Христа. обезьян. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Yeah. Скажем слава нашему Господу за Его милость, за любовь, что сегодня мы можем собраться на этом месте и вместе прославить Господа и радоваться Его присутствии. В последние времена Дух Святой напоминает нашему сердцу, что в жизни христианина бывают разные времена. Не только радости, но бывают трудности, бывают скорби, бывают какие-то переживания. И вы знаете, Христос, Он тоже проходил этим путем. И скорби, и притеснения, и побои, ожесточение людей. Но я хотел подчеркнуть, что в этих ситуациях Он не был побежден, Он был победителем. После Него создалась Церковь Божия, которая та же была притесняемая, непопулярная, гонимая, но непобедимая. А Церковь Божия – это кто? Это мы с вами. И находясь даже в скорбях, находясь в трудностях, Господь не оставил нас одних. Он призвал нас жить побеждающей жизнью. И в Библии очень много обетований, где Господь, Он подкрепляет нас Своим живым Словом. Мы знаем, что Он следит за Своим Словом. И мы все любим читать, наверное, Псалом 90, да? Знаем его, да? Я хотел бы вместе с вами его прочитать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Написано «живущий под кровом». Не тот, который живет во время собрания 2 часа воскресенья, но который живет под кровом Всевышнего постоянно. И днем, и вечером, и ночью, и на работе. Все время его упование на Господа. И вот для этой души, которая живет под кровом Всевышнего, да, которая уповает на Господа, что Господь говорит далее, мы читаем. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Я уповаю на Него, когда мне трудно. Я уповаю на Него, когда мне тяжело. Я уповаю на Него, когда у меня скорби, когда притеснение. Я уповаю на Него. Этот христианин живет под кровом Всевышнего. И далее, что говорит следующий стих? «Он избавит тебя от сети овца, от гибельной язвы». Слава Господу! В этом мире очень много ловушек дьявола, много очень искушений. И Слово Господне говорит, что Он избавит тебя от них. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На спида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Вот такие обетования Господь, Он обещает народу своему, который полностью уповает на Господа, на Его животворящую силу, на Его милость, который любит Его, который живет под Его кровом и исполняет Его Слово. Я также хотел бы еще прочитать некоторые обетования из Слова Божьего. Их множество, этих обетований. Я думаю, они также укрепляют нас. потому что Господь, Он бодрствует своим словом. Давайте прочитаем Исаия 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Дорогие братья и сестры, мы должны знать, что когда мы находимся в скорбях, в трудностях, что мы не одни. Господь обещает в Своем Слове укрепить нас и поддержать нас. Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Это обетование Божие. Господь приглашает. Он приглашает всех обремененных грехом. Он приглашает обремененных какие-то трудности. Он приглашает: «Придите ко мне, я сниму с вас это бремя. Я дам мир в ваше сердце. Все, что нужно, это прийти ко мне с верой, с умилением, с покаянием. И Слово Божие, оно обещает: я успокою вас, я дам мир в ваши сердца, я пошлю благодать свою в сердца ваши, я сниму у вас это бремя, которое одето на вашей жизни». Так говорит Слово Божие, так говорит Писание. Это обетование Господне. Псалом 54, 23 стих. «Возложите на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Это также оно как бы согласуется, да, что я читал выше. То здесь Господь, Он предлагает нам с любовью, чтобы мы не несли сами свои заботы, мы не несли сами свои переживания, мы не несли сами свои трудности, не возлагали, не ждали помощи от людей, но возлагали это на Господа. И Господь говорит, Он обещает поддержать нас. Он обещает поделить ношу нашу с нами. Это Слово Божие говорит. Так говорит Господь. Но особенно мне нравится стих Захария, 2, 4 глава, 7 стих. «Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». И да, в нашей жизни бывают такие трудности, такие испытания. Может быть, это долги, или какие-то болезни, или жилищные вопросы, семейные вопросы, проблемы с детьми, и мы не знаем, как их решить. И это как гора, большая, великая. Мы не знаем, как обойти ее ни слева, ни справа, ни сверху. Нет силы. Но вы знаете, у человека нет силы, но она есть у Господа. И Господь говорит такие слова: «Кто ты, гора? Да ты ничто предо мною, ты равнина». И когда мы уповаем на Господа, доверяем Ему свою жизнь, следуем Ему Слову, то любая гора, которая есть в нашей жизни, я думаю, многие переживали из вас, она стала равниной. В Откровении, 2 глава, 7 стих, написано так. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Мы видим из этого стиха, что христианин, он должен бороться, он должен сражаться, не быть побежденным, но одерживать победу христианской жизни, победу над грехом, победу над искушением, победу над обстоятельствами, не своими силами, но совершенно уповая на Господа. И тогда Господь обещает: дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Слава Господу! Дорогие братья и сестры, поэтому из этих обетований, из этого Слова Божия можно сделать вывод, что Господь за нас, Ему не безразлична наша жизнь. Он печется, заботится о нас. Все, что нужно, это уповать на Него, доверять Ему и жить под Его кровом. Аминь.
В чем сущность слов, дыхание и текст, и смысл, заложенный в основу? Мы с детства говорим: проблемы нет, нам речи излагать не ново. Открой уста, и словно сами льются рекой обильной разные слова, как из источника от слов твоих напьются, хоть ты порою не приложишь к ним ума. Сказал пустое, а кого-то ранил. Пусть сами смотрят, что мне до того. Словами ближних ты порой таранишь, хоть вроде не имеешь ничего. В порыве рвения ищешь правды, отстаиваешь громко с кулаком, и правды ради попутно шрамы оставляешь кое-наком. Еще слова бывают справедливы и точно подмечают каждый штрих, но между тем порой немилостивы, и нету исцеления от них. Мы словом можем приукрасить, а можем вовсе вымысел сказать, додумать можем что-то в одночасье, чего не знаем – то дорисовать. А еще хуже, можем передать слова наушника другим или в малодушии небрежном поддержать того, кого бы лучше обличить. Господь, как различать, что сделать, чтоб слово приносило благодать? Однажды мое слово оправдает или осудит слово же меня? Как говорить, чтобы нести спасение, чтоб души раненых незримо исцелять? Где нету правды, чтоб пришло прозрение, где нет надежды, там ее вселять. Дай дух мне молчаливый, кроткий, ведь многословие грех не миновать. Так быстро дни, и век такой короткий, и скоро мне придется отвечать. Учи меня, и дай мне научиться быть чуткой, твою волю понимать, устами не спешить, вперед смириться и лишь по делу рот свой открывать. Написано: язык, кто обуздает, тот может совершенным стать, а кто обуздывать не станет, тому дней добрых вовсе не видать. Мне далеко, Господь, до совершенства, и, кажется, только растут долги. Но я желаю искренне, всем сердцем, я постараюсь, ты мне помоги.
Преклонитесь перед Ним все сердца, вознеси Творцу хвалу вся земля, громко бой восклицай, славу Богу возвещай, Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай. Громко бой восклицай, славу Богу возвещай, Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай. В нем наша радость и любовь, исцеление и мир и покров. Он наш друг и отец, добрый пастырь и творец, ждет на небе нас от Господа венец. Он наш друг и отец, добрый пастырь и творец, ждет на небе нас от Господа венец. Мудрость, слава и богатство у Него, Он все даст тебе от сердца слав Его. Бог нам милость явил и спасение подарил, хочет Он, чтоб ты Его благодарил. Бог нам милость явил и спасение подарил, хочет Он, чтоб ты Его благодарил. Дух Святой зажег огонь в моей душе. Дух Святой пришел, чтобы помочь тебе. Он наполнит твое сердце будет прославлять Христа. Преклонитесь перед Ним все сердца, вознеси Творцу хвалу вся земля. Громко пой, восклицай, славу Богу возвещай, Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай. Громко пой, восклицай, славу Богу возвещай, Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай.
Я знаю, Господа. Благословен наш Бог, и мы радуемся этой возможности вместе воздавать Ему славу. Давайте скажем слава Господу. Я приветствую всех собравшихся на это место поклониться Богу с полным доверием. Несмотря на то, в какой славе Он явится в этом собрании, я полностью уверен, что мне вреда от этого не будет. Мы немножко сейчас подразмышляем над этими словами и над тем, что написано в Библии. Когда Иисус приходил, служа на этой земле, Его всегда сопровождала Его слава, и она по-разному являлась в том обществе, в которое Он приходил. Где-то она являлась утешением, где-то в обличении, где-то в чудесах, где-то в знамениях, и по-разному. Вот Иоанн однажды увидел Его в такой славе, от которой он просто упал, и говорит, и написано о нем, как мертвый. Исаия тоже однажды увидел Его в такой славе, в которой не видел. Хотя Бог являл ему свою силу, и он под действием этой силы пророчествовал Божьему народу. Но однажды он был восхищен Богом в такое присутствие Его славы, что он говорит, все, мне конец, я погиб. Он подпал под такой проницательный свет излучения Его славы, что увидел внутренность свою такой, о которой даже не догадывался. И он говорит, все, мне конец от этого излучения. Мы можем представить, примерно приходим мы, что-то болит, и раз на рентген нас врач отправляет, потом показывают рентгеновский снимок, мы смотрим на то, сколько там костей, допустим, переломано, и говорим, все, нам конец. Но врач говорит, ну ничего, дело поправимо, мы вас подлечим маленько. Мы сюда шпильки вставим, там гайками стянем и так далее, вы еще жить будете. И вот Исаия, возможно, о чем-то догадывался, но определить не мог. Но когда он попал под такой яркий свет в Божьем присутствии, он увидел, в чем дело. И говорит, все, мне конец. Я в твоем присутствии с этой нечистотой уст. Все, я пропал. Бог, видя, что он сознается, раскаивается, очистил его и задает вопрос, кто пойдет ради нас и кого нам послать. Исаия тут же отвечает согласием. Возлюбленные, поэтому я думаю, в какой бы славе, в какой бы силе славы Бог не пребывал на этом месте, нам однозначно от этого вреда не будет. Слава нашему Господу. Это нам будет только польза. Однажды Иисус явится в такой славе, о чем Павел говорит в послании Фессалоникийцам, чтобы явиться дивным в ожидающих Его во спасение. Сейчас пока нет так. Мы только в этой надежде живем, ждем, когда это произойдет, и нам Слово Божье говорит, что это будет. Но, друзья, я хотел бы сегодня, чтобы мы посмотрели из Библии. Мы сегодня слышали уже, что там много обетований. Много обетований, такой поддерживающих нашу надежду. Брат Толя подмечал и говорит, смотрите, как бы трудно ни было, смотрите, какое великое множество Божьих обетований, которые всегда убеждают нас, что Бог с нами и всегда нас любит, постоянно любит. Слава Господу! Но еще, друзья, мы встречаемся в жизни с таким явлением, которое называется приглашение. Это знакомо для каждого из нас? Ну вот недавно Аня с Толей приглашали нас на торжественное событие по поводу нашего бракосочетания. Так было, да, Аня, там написано? Ну мы когда получили, или кто-то еще из молодых, нам так радостно, так думаем, что придем, обязательно эту радость разделим. Торжественное событие, нас приглашают быть участниками, но как же отказаться от этого? Приглашение – это всегда устная или письменная просьба явиться куда-нибудь или участвовать в чем-нибудь. Получить приглашение, но это всегда честь, особенно вот такое торжественное. Или вас приглашают на заседание какого-то руководящего комитета, чтобы услышать ваше мнение и как-то вынести какое-то решение. Понятно, что это честь, правда? А когда приходит приглашение явиться в суд в качестве обвиняемого, свидетеля, потерпевшего там и так далее? Тоже приглашение. И по-разному мы к этому относимся. Возлюбленные, я хочу, чтобы мы открыли текст книги пророка Исаии, первая глава, где записано одно приглашение. «Придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Здесь слово «волна» или «волна», как правильно ударение, и в старом русском языке использовалось. Это снятая с овцы шерсть при стрижке отваливалась вот такой вот волной, когда ее постригали, потому что была густая очень. И если снаружи она была такая серенькая, то внутренность ее была очень чистая. И вот эта чистота всегда как бы, ну, символом определенным была. И Бог говорит: придите и рассудим. Если видите, что делается в жизни столько много зла вами, вы от этого избавиться не можете, обвиняете то Бога, то еще кого-то, то правительство, то власти, то еще виноват эти соседи, там родственников и так далее в своих неудачах. Он говорит: придите ко мне и рассудим. А мы уже с вами подметили, что прийти в присутствие Бога, это значит всегда попасть под такое мощное излучение, в котором видна станет моя внутренность. Аминь, друзья. Самое время сказать аминь. Слава Богу. И он говорит: придите и рассудим. И когда человек вот с этой всей кучей недовольств и каких-то еще там вопросов соглашается с Божьим приглашением. Вопрос: для чего? Для чего придите? Для чего это приглашение? Если грехи как багряное, я убелю как снег. Если как пурпур, я сделаю белой как волна. Пурпур — это такая... В древности использовался краситель очень сильный. Вырабатывался он из частей моллюсков, растирался там в порошок и приготовлялся специальными процедурами для того, чтобы окрашивать ткани. И когда окрашивалась ткань, она уже ничем не могла убелиться. Ничем. Ни стирками, ни ультрафиолетом она не выцветала. Она оставалась такая, пока ее до тряпок не износят. Вот такой вот сильный это краситель древности. Но Бог говорит, специально используя это, понятное очень в то время народу: если грехи проникли как пурпур и ничем не вытираются и никак не избавляются, приди ко мне и рассудим. Я сделаю белое как волна и белое как снег. Слава Господу! Но от человека зависит на это приглашение ответить согласием или его проигнорировать. Мы читаем с вами в Новом Завете, как записал Матфей, в 11 главе своего послания. Я читаю из 28 стиха, всем нам знакомо это место, где Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит, он тоже приглашает: «Придите ко мне, и определенное действие произойдет, если вы ко мне придете». Ваша бесполезная борьба с грехами и с недостатками своими силами, как вы пытаетесь их из себя вытолкнуть, пытаетесь от них освободиться, надеетесь, что вы каким-то формулой какого-то размышления от этого избавитесь, не приглашая меня для вашего спасения. Когда вы уже измучились от этой бесполезной борьбы своими силами, придите ко мне, самое время, придите ко мне. И я вас успокою, я ваши сердца и ваше сознание и вас самих лишу этих проблем, а вместо них наполню вас своим миром. Слава нашему Господу! Но он говорит: ну придите ко мне, опять для чего-то, опять что-то произойдет. Не для того, чтобы наше уже размышление или чувство пополнить новыми чувствами, не для этого. Для того, чтобы произвести необратимые перемены, продолжив преображать нас в образ Иисуса Христа. Слава Господу! Возлюбленные, еще хотелось бы посмотреть, что Бог сделает тем, которые отзовутся на Его призыв согласием. Бог позвал Марию родить для него сына. Мария ответила согласием. Слава Господу! Он позвал Матфея. Следуй за мной. И этот, можно так сказать, мы сейчас не стесняемся так говорить, начинающий мафиози, потому что то, чем занимались вот эти мытари, сборщики мыта и налогов, понятно, кого они кормили, понятно, кто их покрывал, и понятно, что это была за сеть. И этот иерихонский мафиози, крупный над ними, он тоже покаялся. Он услышал, что Иисус идет, и когда на его приглашение говорит, когда Иисус ему сказал: «Захей, мне сегодня нужно быть у тебя дома». Интересно, вроде бы как Иисус напросился в гости. Ну так выглядит, да, друзья? Но он и на это приглашение согласился. Слава Господу! Результат какой? Что Бог сделает тем, кто ответит на его приглашение согласием? Он обязательно изменит их жизни. Обязательно изменит их судьбы. Потому что мы уже с вами слышали, много нас Бог сегодня убеждал. Он Бог всемогущий. Слава Господу! Что Бог сделает тому, кто ответит на его призыв согласием? Иоанн согласился. Матфей согласился, Петр согласился. Огромный улов, большой прибыток в своем бизнесе они оставили, ответив на его призыв следовать за ним согласием. Что они нищими стали? Они попрошайками стали, поберушками стали? Нет, они услышали его призыв и не проигнорировали его. Их имена и до сих пор упоминаются, как имена людей, прославивших Бога своей жизнью. Аллилуйя! Слава Господу! Но, возлюбленные, еще есть и третья категория людей, которая отвечает на Божий призыв игнорированием, отказом. Мы с вами читаем из этой же главы Евангелия от Матфея, из 11, где Иисус укоряет города, в которые не обратили на его присутствие никакого внимания. Я читаю с 20 стиха 11 главы Евангелия от Матфея. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Многим из нас, читающим Библию, известно, что это за города Содомские и Гоморские. Какая участь их постигла и за что? И там была явлена сила Божья. Но они эту силу Божью попрали. И тогда она открылась в большей силе, но уже судом. Итак, Иисус говорит, что этот город Капернаум, в котором было явлено столько Божьей силы в чудесах, в проповеди Евангелия. И он не обратился к Богу, он не обратился ко Христу. Он на призыв, а к чему там Бог призывал грешных людей? Я вам дам много, я вам еще больше дам. Я вашу жизнь благословлю. К этому что ли? Грешников Бог призывает к покаянию. Он их зовет. Греческое слово метаноя обозначает перемена образа мыслей. Он понимал, что вся эта прическа, этого делать не буду, этого делать не буду, этого делать не буду. Это все чепуха. Это проявление образа мыслей. Покаяние зовется, предлагается Богом для того, чтобы человек согласился поменять образ мыслей, грешний образ мыслей оставить и взамен этого принять образ мыслей праведника. Сам он этого сделать не может. Ему для этого нужна помощь Бога, и он ее готов явить тому, кто собрался каяться. Слава Господу! Тому, кто решился на это, тому, кто согласился с Божьим предложением. Он говорит: я это сделаю, То, чего ты не понимаешь, и как это будет, ты не знаешь. Доверься мне, я сделаю. И вот этот шаг веры, когда делает человек, Бог приходит в его жизнь и изменяет его. И он, а когда человек игнорирует это, время Божьего долготерпения заканчивается однажды. И он вместо того, когда уже звал ко спасению, демонстрировал силу своего могущества, чтобы убедить довериться ему. Однажды начинает говорить: «Все тебе горе. Ты с моим настойчивым приглашением поступал как с негодным. Я продолжал тебя звать, я Бог всемогущий, продолжал тебя звать в свое спасение. Ты меня отверг, ты проигнорировал. Тебе грозит очень суровый суд. И тебе будет очень стыдно стоять перед лицом моим. И страдания твои будут очень тяжелы». Возлюбленные, хочет ли этого Бог? Конечно, нет. Конечно, нет. Но Библия говорит, учение Иисуса Христа, Бог не желает смерти грешника. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он этого хочет. Он все для этого сделал. Но если человек на его призыв отвечает отказом, раз, отказом два, отказом три, отказом четыре, и дальше он может и остаться без Божьего спасения. Тогда его придет время для того, чтобы совершаться судом Божьим в его жизни. Чтобы этого не случилось, как важно, услышав Божий призыв, услышав голос Бога, который зовет оставить что-то негодное, оставить что-то беззаконное, то, что огорчает Бога и тебе лично вредит, то очень важно на это согласиться и отдать Богу, чтобы пришло спасение, пришло прощение, пришло избавление. Ведь Бог сказал: «Даже если как багряный, я убелю как снег, если как пурпур, я сделаю чистой, как волна». Он знает, как это делать. Слава нашему Господу! И когда мы с вами смотрим на это приглашение, когда мы смотрим на то, как Бог настойчиво и долготерпеливо, заботясь о спасении драгоценной бессмертной души человека, зовет его, очень важно откликнуться спасением. Когда кончится время, отпущенное этой земле, отпущенное какой-то стране для покаяния, обязательно будут изливаться Божьи суды. Вопрос возникнет: а куда денутся те, которые там спаслись? А им как быть? Неужели суды, которые будут изливаться на грешников, будут терпеть и святые? Ну, смотрите, тот же пророк Исаия, вдохновленный Духом Божьим, он говорит об этом, написано в 26 главе, 20 стих. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои и укройся, пока не пройдет гнев мой». Где укрыться Божьему народу? Слово Божье нам говорит: имя Господа – крепкая башня. Укрывается в ней праведник и безопасен. Слава Богу! Суды за грех не для Божьего народа. Написано, Слово Божье говорит нам: Он избрал нас не на гнев, но к получению спасения. А те, кто упорствует и противится Богу, это для них суды. Но Бог не хочет этого, Он зовет. И когда придет время судиться с грехом, будут страдать и те, которые за него вцепились и держатся, и не отпускаются. Судить будет грех, а вместе с ним и тех, которые не желают отпуститься от него. Но те, которые покаялись, те, которые оставили и живут по-другому, и к Богу льнут, эти суды не для них. Слава нашему Господу! Это не для них, потому что Бог нас призвал к получению спасения. И Он говорит: укройся, мой народ, когда увидишь, что время пришло судиться Богу с грехом этой земли, не беспокойся, укройся в имени Господа, это все пройдет над тобой, тебе вреда не принесет. Поэтому Бог говорит нам, чтобы мы не боялись, не пугались и не смущались, но были тверды в уповании и надежде на Бога. Сегодня звучит это приглашение. Кто видит, что его сердце рвется, чтобы верить в себя Богу, чтобы впустить в себя Бога, чтобы Он наконец-то освободил от этой проказы греха. Это призыв Бога, это сердце рвется навстречу к тому, кто сотворил твою бессмертную душу, чтобы ее спасти и избавить от греха и навсегда принять ее в свое царство. Аллилуйя! Слава Богу! Отзовись на этот призыв Бога согласием. Скажи Богу «да», согласись с Ним, вреда тебе не будет от этого, это будет только польза и спасение, и избавление. Если среди нас есть, кто слышит этот голос в своем сердце, в своем сознании, отвергни всякое сомнение, отвергни всякий страх. Мы помните, когда Иоанн упал в присутствии Бога, как мертвый, каким первым словом успокоил его Бог? Он ему сказал «не бойся». Слава Богу! Брат Оля сегодня из этой книги пророк Исаии говорил это место. Там сказано за одно обращение 3 раза «Не бойся, я с тобой! Не бойся, я помогаю тебе! Не бойся, я поддерживаю тебя!» И сейчас Бог говорит к твоей душе «Не бойся, я пришел спасать тебя, а не судить!» Аллилуйя! Кто желает примириться с Богом? Кто желает сказать Богу «да»? Поднимите свою руку, мы будем, дайте нам знать об этом, мы будем молиться всей церковью о вас. Есть среди нас такие. Кто-то хочет выйти и обновить свое покаяние, пожалуйста, придите и скажите Богу, выходите сюда, ходите наперед, не стесняйтесь. Встанем, друзья.
Света земного зарей, вспоминая потерянный рай, прежде света земного зарей, утром рано меня пробуждай, гласом трубным родным для души, чтоб забывши о времени встал и прославил тебя средь тиши, чтоб забывши о времени встал и прославил тебя средь тиши. Утром рано меня пробуждай, чтоб с росой нисходящей с небес мог обрести я твою благодать, приносящую радость чудес. Приносящую радость чудес. Утром рано меня пробуждай, чтобы в горе и в тяжкой нужде мог я силу тебя почерпнуть, дабы быть с тебе силу тебя почерпнуть, дабы быть тебе верным в труде.
Звуча в семье напев сердечный, о вечном городе святом. И поутру, и в поздний вечер с тоскою пел отец о нем. Он пел о городе святом. Еще немного, и мы войдем туда. Еще немного, жемчужными вратами забудем скорбь и слезы навсегда. Сам Иисус там будет с нами. Отец учил с переживанием, в скорбях детей не унывать, и на коленях с упованьем сомнений стрелы отражать, вести борьбу и побеждать. Еще немного сердечно пел отец, еще немного все повторяли хором. Построил нам художник и творец из камней драгоценный город. Прошли года, и город неба встречал восторженно отца. Он на земле героем не был и от людей не ждал венца, но верил Богу до конца. Еще немного, и в семьях сыновей еще немного поют о небе дети, как пел с тоской о родине своей отец когда-то песни эти.
Лучше мир иной, там в вышине небес, звездный прекрасный, мир неземной. Стоит об этом мечтать, стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать. Стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать. Как бы хотелось скорей нам повстречаться с тобой, звездный прекрасный, мир неземной. Стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать. Есть лучший мир иной, там в вышине небес, звездный прекрасный, мир неземной. Стоит об этом мечтать, стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать. Стоит об этом мечтать, стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать. Стоит об этом мечтать, стоит об этом лишь думать, стоит за это, стоит все в жизни отдать.
Тебе мы возносим хвалу за все дары твои, мы
Слава Господу, что Бог верен в Своем Слове, и Он не только обещал, что Он когда-то будет изливать Свой благодатный дождь, Он сегодня его изливает. С первой минуты нашего служения хор ли поет, группа ли поют, Дух Святой на этом месте, чтобы тебя наполнять, животворить, чтобы тебя еще наделять какими-то способностями, что-то открывать, давать какие-то разумения, потому что, как сегодня было здесь сказано, Бог не пришел, чтобы благословить здесь на земле, дать то и то, хотя Бог и дает, но все-таки конечная цель и главная цель для того, чтобы ты и я однажды были в Его присутствии, в вечности вместе с Ним. Как написано, церкви определено сидеть на престоле славы Божией. Слава Иисусу! И мы сами самые счастливые люди, я всегда об этом говорю, и всегда буду говорить, помоги Господи, потому что недостойны были, как и Писание говорит, мало из вас значащих, образованных, грамотных, там, заслуженных каких-то, да, а Бог нас избрал и открыл для нас вечность. Слава Иисусу! И дает себя сегодня познать, дает каждому приходящему вкусить. Бог доступен для каждого и в наши дни. Слава Иисусу! Как Он был доступен во времена Ветхого Завета, как Он был доступен во времена Иисуса Христа, как Он был доступен во времена апостолов Первой Церкви, как Он был доступен в прошедшие поколения братьев и сестер, церквей, наполняющих землю, пребывающих в гонении, то сегодня Он доступен и для нас. На этом месте, в эту минуту, слава Иисусу! Да будет Его имя благословенно. Послание Тимофея, первое послание Тимофея, 2 глава, 1 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Я сегодня хочу поговорить немножко о молитве. Здесь написано, что Павел просит, чтобы мы совершали, а мы, это послание сегодня и к нам тоже, хотя это к Тимофею написано, вот, но мы знаем, что Тимофей был епископ молодой, который также шел, проповедовал, говорил, продолжал дело, то, которое Павел начал, и Священное Писание все написано, оно написано и адресно кому-то, или к человеку, или к церквям, но сегодня оно написано ко всякому человеку. Мы помним с вами, где Павел говорит, поменяйтесь этими посланиями, то, которое вам отдайте им, а которое им возьмите себе. То есть Бог доносит нас свои истины через свои послания. И мы видим, что здесь одно из важных и главных Священное Писание говорит, составляющих жизни христианина, это молитвенная жизнь или молитва. Конечно, мы видим, что Иисус молился, уделял молитве определенное время. Мы видим, что апостолы молились, уделяли время молитве. Первая церковь, написано, собирались они единодушно в молении, совершали молитвы. И если говорить о молитве, то, конечно, можно говорить очень много. можно и много. Сколько человек, ну, лучше молиться? Мы видим, Писание говорит о одиночных молитвах, Писание говорит о церкви, когда они собирались, сходились вместе, молились, да? Это был Ветхий Завет или Новый Завет? А где молиться можно говорить, да, написано, вышли за город, преклонили колени и молились, или в училище некого тирана, или по домам молились, то есть в разных местах Писание говорит, можно молиться, то поэтому можно говорить о молитве. А молитвы в каком положении? Стоя, на коленях ли? Мы знаем, в Писании написано, даже простершиеся люди молились, вопияли к Богу, или там молитва, укрепленная постом. Много-много можно что об этом говорить. Я не стал об этом, не хочу говорить обо всем, потому что это очень большая тема, да, и, наверное, все, что мы не будем брать и говорить, всегда мы все не обозначим. Я хотел бы поговорить только каком-то об одном аспекте, или так, что у меня есть на сердце, или что важно, и я так считаю, важно сегодня всем нам с вами. И я заметил, и, наверное, мы все с вами замечаем, даже если себя, ведь есть время, когда нам охота молиться, а когда неохота. Есть время, когда мы получаем что-то в молитве, когда не получаем. Да, и вот я сегодня хотел бы проговорить, вот впереди у нас сидят дети, мы согласились опять немножко реп-центр на одно место сдвинуть, чтобы могли дети здесь хотя бы немножко час служений молиться. И они себя ведут очень по-разному, хотя и во всем служении, там поет ли хор или проповедует ли, вот у них там своя жизнь, а вот мы стараемся тут немножко их это помогать, чтобы их все-таки они иногда возвращались к нам, в нашу реальность, да, что мы на служении, мы поклоняемся Богу, поэтому служителям очень хорошо говорить детям, чтобы когда поет вставший весь зал, что они должны все стоять. Если молятся, значит, они должны молиться. Мы должны все вместе воспитывать наших детей, которые сегодня здесь, мы приводим все на это место. Это все наши дети. Это наша задача и ответственность. Так вот, дети по-разному себя ведут, и если говорить о молитве, они на молитве могут заниматься чем угодно, но только не молиться. Ну, в своей основе, да, конечно, кто-то есть более, смотришь, помолится немножко, потом уже там пообщается с другом следящим. Вот. Но дети все разные, и мы понимаем, что это дети, мы с ней сходим. Вот. И наша задача, как родителей, как служителей, как учителей воскресной школы, как Церкви Христовой, за то, чтобы дети научились молиться, чтобы дети получали молитвы, чтобы дети молились, да. И вот сегодня я хочу об этом говорить, но я говорю не о детях, а о нас с вами. Потому что мы уже давно не дети, но по сути переживаем те же самые какие-то моменты. И я, конечно, в большей степени хочу говорить не тем, кто еще, может, ни разу не переживал особого присутствия в молитве или не получал, да, потому что вот я вот такой написал вопрос, почему, да, вот может человеку нравится молиться, не нравится, или интересно ему молиться, неинтересно, да, почему? И, ну, наверное, любой пример можно жизненный взять, житейский наш какой-то. Если мы... раньше у нас не было гипермаркетов с вами, да? А сегодня многие люди любят ездить в гипермаркеты по одной простой причине, что не надо по 10 магазинов объезжать, чтобы что-то себе купить, да? Я, например, люблю. Мне жена когда дает задание, список, да? Хотя мы в последнее время с ней вместе ездим. Да? Надо было в тот магазин ехать, там в тот магазин ехать. Идет по городу, ты туда, хорошо, если есть машина. Вот. А если нет машины, как раньше на маршрутках там или на автобусах, на лязах, то это вообще все усложняло. Вот. И, конечно, каждый человек мы куда идем? Мы любим ходить в гипермаркет, почему? Потому что там можно все купить, ну почти все, да? Там можно купить, ты запомнился и уехал, и не надо тебе мучиться. Ну, такой житейский пример. Вы знаете, хотя можно привести библейский пример, который записан в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 26 стихом. А там написано о том, я не буду перечитывать, а Иисус сказал, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Здесь говорится конкретно о том, что люди получили. Здесь, конечно, не говорится о молитве. Но здесь говорится о том, что люди и искали Иисуса. Они его искали. И почему искали? Потому что они реально от Иисуса что-то получили. Хотя Иисус им сказал, старайтесь не о пище тленной, там дальше уже, да, идет тематика о той пище, которую Отец дает, духовной пище, которую Отец дает. Вот. Что интересно, почему человеком интересно молиться или неинтересно, друзья мои, только по одной причине. Если я в молитве не получаю ничего, если мое сердце не меняется, тогда это томление, правда? Есть такие у нас периоды жизни, да? Когда просто ты томишься. И почему бывают в церкви некоторые недовольны, говорят, братья, может быть, вы пересмотрите, а особенно в воскресный день. Ну, не надо так долго молиться. Есть люди, могут смутиться, там, соблазниться, да? И я их прекрасно понимаю. Долгая молитва, если она не... а если она нами не завладела, и если мы в этот молитвенный труд не вошли, то мне неинтересно, мне тяжело. Я могу так же что угодно делать молитвы, смотреть на детей, которые, может, там играют между собой, видеть, кто зашел, кто ушел, а кто чихнул, кто хлопнул дверью, у кого телефон зазвонил. Я чем угодно могу думать о чем-то, но я не только буду занят не молитвой. Поэтому... Я считаю, это важная проблема и важная причина, почему человеку может быть интересно молиться или неинтересно молиться. Он не получает. Друзья мои, такой человек просто не получает. И вы знаете, конечно, я хочу маленько сказать о детях. А вы знаете, вот здесь вот бывает, мы взрослые перегибаем. Когда мы дома, по домам, особенно когда дети маленькие, еще не крещенные Духом Святым, да, они еще осознанно не могут действительно вот обращаться, хотя они на своем уровне и обращаются. Вот, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И бывают родители настолько, ну, так скажем, духовные или крайне, все, надо молиться, давай, надо, все, и там детей заставляют, там все. Хотя это прививать надо, конечно, но здесь мы должны иметь мудрость, и молитва, она должна быть, если дети не крещены, еще маленькие, она должна быть недолгая, все конкретное, молитва должна быть конкретно, проговорить, сказать, может им дать, ты помолись. Это больше принесет эффекта для них, чем нежели мы будем духом исполняться, а дети наши будут или томиться, себя сдерживая под взором папы, особенно, да, если он посмотрит, иногда открывает глаз, и вот тогда это не будет проявить должного результата. Поэтому здесь нам нужно иметь мудрость. Поэтому молитва по Беззаловке, потому что надо, она ничего не дает. Мы же с вами христиане, мы знаем, что надо читать Слово Божие, правда? Надо. Вот это слово «надо», вот это «надо», оно имеет таких, знаете, оно как может в двух плоскостях применяться. А вот когда «надо» и «я хочу», вот это прекрасно, да? А когда «надо», а вот здесь этого нет, это проблема. Это проблема. Это было в детстве проблема. Папа снова говорит, нам с вами говорил, иди, уроки надо делать, да, все. У меня сразу, наш сын Толик, когда был маленький, еще учился... не знаю, в каком школе, там 10 лет или сколько было, вот, каникулы заканчиваются в августе, и моя жена говорит, сидим за столом, моя жена говорит, ну вот, скоро школа начнется, а мой Толик, мама, ну не порти настроение, то есть все, значит, надо учиться идти, надо, но когда нету желания, то это все, лучше об этом не думать, почему? Потому что оно надо, а внутри нету, да, и вот так вот мы сами, друзья мои, абсолютно, если взять, конечно, и чтение Слова Божия, посещение служений найти, обо всем можно говорить, но я сегодня говорю о молитве, друзья мои, потому что, знаете, все-таки, конечно, молитва – это одна из таких главных составляющих жизни христианина. Я уже сказал, вот, хотя и слово важно, и служение важно, все на своем месте. Но молитва, она очень важна, она нам необходима. И если мы, как бы сказать, ну, у нас всегда такой подход, ну, надо. Вот мы послушали проповедь, или там на кассете, или где-то, ну, надо, да, надо. Надо, вот надо как-то взяться, надо, вот сейчас вот посевная закончится там, или там урожай сниму, ну все, начну, вот сейчас детей отправлю в школу, все. И у нас всегда, мы такая гонка, надо, ну ладно, завтра, надо. Мы все взрослые понимаем, надо. Нам надо говорить, мы все понимаем, да, надо. Но вот чтобы начать, вот в этом бывает проблема, друзья мои. И в этом не просто то, что мы там себя как бы так, вы знаете, ведь наша жизнь, Она очень важна. И весь Бог ревнитель, о котором не безразлично наша жизнь сегодня во Христе. Мы крещенные Духом Святым, если кто крещен, да, то есть мы возрожденные свыше, и Бог, Он ревнует. Бог ревнует, Он не хочет остановиться на ком-то, и мы останемся на каком-то этапе. Бог желает, и дальше в нас совершается труд. И не только в нас, но и через нас. А это напрямую нас выводит к молитвенной жизни. Потому что, помните, Павел о себе говорит, я больше всех потрудился, впрочем, не я, а благодать, которая со мною. И вот поэтому очень важно, то есть люди в Писании, которые получали, сам Иисус сказал, ну что ему молиться? Ну Сын Божий! Он же мог сказать любое слово. И отец бы, он говорит, я знаю, ты всегда меня слышишь. И сказал это не для себя, а для присутствующих. Помните, Иисус сказал, да, по-моему, в Евангелии от Иоанна, да? То есть он знал, что его отец его слышит, любая просьба. И мог ангелов свести, да, и поразить того, того-то, все мог это сделать. Зачем ему-то молиться, друзья мои? Вот нам, потому что он был во плоти, во-первых, во-вторых, это нам с вами пример. Потому что если уж сам Иисус молится, и написано, и приходил ангел, и укреплял его, ну нам тем более надо, чтобы нам приходил ангел и нас укреплял. То есть, говорится, чтобы мы так молились, чтобы получать, чтобы получать. Это очень важно, это очень важно. И, конечно, если, да, то нужен ответ. Ну что, почему? Нужен ответ. Друзья мои, этот ответ очень простой. Есть причины. Почему мы можем в молитве не получать? Есть причины. Я, конечно, о всех не оговорю, но об основных. Ну, первое, о чем написано в Священном Писании. У пророков написано, приближаются ко мне люди устами моими, сердца их далеко отстоят от меня. То есть первая проблема тогда, когда сердце человека закрыто, или ожесточившись грехом, или еще чем-то, то есть когда сердце закрыто. Вот оно закрыто все, и оно далеко, оно молчит, оно ледяное, оно все, никаких позывов нету. Когда сердце закрыто, это одна из проблем, из причин, да, почему мы в молитве можем не получать. Почему мы в молитве можем не получать? Друзья мои, конечно, есть другие, я не хочу сейчас подробно об этом говорить, если чего, как, мы с вами все читаем Писание, потому что, ну как, ну да, вот человек пришел в такое состояние, ну вот закрыто сердце. Но теперь-то что? Я хочу сегодня поговорить конкретно, чтобы мы отсюда пошли с вами с каким-то осознанием, не то чтобы что-то новое вам открыть, но все-таки напомнить, и все-таки чтобы мы каждый могли посмотреть в свое сердце и принять какое-то решение. Чтобы не получилось так, как написано у пророков, да, они вышли поиграть передо мной, да, там попеть, поиграть и все, и ничего. То есть нет, друзья мои, чтобы мы сегодня сделали какой-то вывод и последовало действие, потому что действие очень важно. Это, вот вообще, если бы Бог бы в нас действия не произвел, мы бы с вами здесь бы не были сегодня. Да? Если бы Он не произвел реального действия в твоей и моей жизни, нас бы просто здесь сегодня не было. Нас бы унесло давным-давно и очень далеко. Действие важно. В духовной жизни важно действие. Ученики пришли, и Он говорит, вы меня ищете, потому что вы ели хлеб и насытились. Я хочу здесь подчеркнуть, ищите. Люди его искали. Поэтому у людей здесь что-то было. Итак, друзья мои, ну, одна из причин, или так сказать, конечно, это наша жизнь и наши взаимоотношения. Я как-то уже об этом говорил, но просто пробегусь и напомню. Потому что это очень важно. Это очень важно. Помните, в Евангелии написано, когда ты придешь к жертвеннику, когда принесешь дар свой, и вспомнишь, вдруг вспомнил, да, наконец-то, ты вспомнил жертвенника, все, ты настраивался, ты благоговейно подходишь, и вдруг ты вспомнил, что брат твой или ближний на тебя что-то имеет. И там в Писании написано, что нужно сделать. Нужно оставить свой дар, ну все, нужно сказать, дальше не надо идти, не надо кричать, не надо себе пеплом голосом, не надо идти в пост, там себе молиться, вот, Господи, чтобы меня Бог услышал и ответил, нет. Все оставь и иди к брату своему. Вы знаете, у нас как бывает так у человека, вот так бывает у человека. Мы наговорили чего-то друг другу в сердцах, так скажем, да, не пободрствовав. Наговорили чего-то, да, и прошло время, мы покаялись, мы себя судили, мы понимаем, что нехорошо, Господи, прости, виноват, все, да. И мы что, мы начинаем молиться, мы начинаем свой сын поправлять, искать Бога, да. Но никогда не вспоминаем, что так надо же пойти это, сказать назад, да. Сказать, прости, брат, или, знаете, я вот с женой своей резко поступлю с женой, вот тоже раз вот мое сердце вот так не пободрствовало, и что-то, я встаю, я знаю, что бесполезно, у меня нет дерзновения. Ну, бесполезно, ты хоть замолись, надо идти и просить прощения. Тогда пойдет процесс, реальный в молитве пойдет процесс. Поэтому вот это в жизни очень важно, друзья мои, потому что Бог сердцеведец. Ну, там написано в 1 Петра 3 глава, 7 стихом, по-моему, написано о взаимоотношениях мужа и жены, да, если уже говорить о семейных взаимоотношениях, тоже написано, чтобы не иметь преграды в молитве. Ну, конкретно проговорено, что есть вещи, которые могут служить преградами в молитве, друзья мои. И Бог сердцеведец, Он это знает. У Каина, Каин убил своего брата, и Бог, там даже написано, что происходит. Бог спрашивает у Каина, а где брат твой Авель? У меня интересно, да? Бог не знает, где Каин. Знаешь, Каин, я еще не могу найти, где-то не видел. Бог не знает, чего-то не видит и чего-то не знает. Бог же знает, где Каин. Знает? А для чего он задает, Авель, для чего Бог задает вопрос Каину? Для него задает. Для Каина задает. Где твой брат? Не знаю, что ему, пастух, что ли, охранять его должен? Не знаю. А Бог дальше говорит, да земля вопиет. От крови брата, или кровь там вопиет, да, от земли. То есть Бог задает, поэтому Богу не безразлично наши взаимоотношения. Абсолютно не безразлично. Бог смотрит на нас через наши взаимоотношения, друзья мои, друг с другом. И поэтому, как сегодня было здесь стихотворение, я сказал, поспешил, обидел, огорчил, топнул, толкнул, пихнул, забрал, не отдал и так далее, и так далее. Надо все это развязывать. Не надо делать такой вид, что ну я покаялся же и ладно. Нет, встреться, объяснись, попроси прощения. Помолитесь вместе и иди неси свой дар. Ты получишь такое благословение, которое, может быть, ни разу в жизни не получал. Потому что Богу очень важно. Бог смотрит на наши сердца, друзья мои. Это очень важно. Итак, ну что теперь делать? Что теперь делать, друзья мои, да? Вот мы в такое попали состояние человеки, да, мы читаем Ветхий Завет, и бывает, ну вот Израиль, я бы так, наверное, не поступил, такие чудеса видели, море расступилось там, ману ели, да, вот. А мы, люди-то такие же, хоть что делай. Море будет расступаться, катка там будет не опустошаться, да. Хотя я всегда говорю, что, друзья мои, Бог нам сделал больше, чем море или манна. Нам, в Новом Завете, крещенным Духом Святым, рожденным Святым, Бог сделал больше, потому что Он тебя внутри поменял и меня возродив, слава Иисусу, и сделав свободным. Не то, что папа уже говорит, мама говорит, или общество говорит, или еще кто-то говорит, ты плохой, ты так нельзя делать. Нет, он пришел, и у тебя внутри сказал, да, я плохой, Господь, помоги, и он простил, и сделал свободным. Слава Иисусу. Бог больше сделал, чем, что мне, поел я манны, подумаешь, что проблема какая-то. Я хлеб поем, любой, какой хочу, куплю. А сердце-то не меняется, а Бог сердца наши поменял, возродив нас свыше, сделав своими детьми. Слава Иисусу! Бог больше сделал, друзья мои. Но вот мы, дети Божии, можем приходить в такие состояния, когда надо молиться, а мы не молимся или не хотим. И, как я уже сказал, что есть причины. Конечно, друзья мои, ну что теперь делать? Первое, это книга Даниила, первая книга Даниила, 10 глава. Мы читаем такое место. 12 стих, 10 глава, 12 стих. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Итак, здесь написано, первое, когда ангел стал говорить Даниилу, он сказал, обратил на что внимание? Он говорит, как только ты расположил сердце свое, все началось сначала, просто, еще никто ничего не видит, внутри человека располагает сердце. То есть человек захотел, человек принимает решение, он расположил свое сердце, друзья мои. И это очень важно, это основа. И, знаете, это важно, что нам нужно и самим знать, и детям донести, чтобы они захотели, чтобы они расположились свое сердце, чтобы они задумались, они начали сами искать Бога, друзья мои. Только вот с этого момента начинается настоящая духовная жизнь или животворная жизнь, когда мы принимаем решение, мы располагаем свое сердце, все, мы приняли решение твердое, да, Господи, с этого дня я начинаю искать Тебя. Вот что важно. И ангел сказал Даниилу, как ты расположил свое сердце, услышана молитва, Бог сердцеведец, Бог видит движение наших сердец и мыслей, слава Иисусу. Поэтому очень важно, прежде всего, друзья мои, это расположить свое сердце, захотеть, все, дальше так не должно быть. Мы рождены свыше, Бог нас избрал. Да, чему-то я позволил быть. Что-то, может быть, налетело в мою жизнь. Я не знаю, обидели, все, мне в черном свете, или там черная полоса, как там бывает, всяко говорят, да. Вот. Ну, все, ну так дальше быть не должно. Надо принять решение, расположиться. Все, Господи, я начинаю процесс восстановления, искать Тебя. И там дальше было сказано у Даниила, у него была цель в этой молитве, не просто так. У него была цель, и там было две составляющих. Там было написано, чтобы достичь разумения, да, слово «достичь» стоит, чтобы достигнуть разумения, и вторая, и смирить себя пред Богом твоим. Это очень важно, это разные вещи. Одно дело достичь разумения, чтобы что-то понять, уразуметь, чтобы было открыто. То есть, о чем мы говорили? Чтобы что-то получить от Бога. От Бога. Он приходит к этой молитве, Даниил, да? И мы всегда, когда молимся, у нас тоже есть конкретные желания и цели, друзья мои. Но второе, о чем сказано, и смирить себя пред Богом твоим. Посмотрите, не только, Господи, ты мне что-то открой и дай, а о том, я ставлю свое сердце, Господи, как ты хочешь, в то положение свое сердце направляю, как ты хочешь, нам надо смирить себя пред Богом твоим. Если об этом говорить, друзья мои, смирить себя пред Богом, это очень важно, и порой это непросто, потому что смирить себя пред Богом, это надо все сделать по Его Слову. Это надо свою жизнь проанализировать по Слову Божьему. А это значит слова, как сегодня было здесь сказано, взаимоотношения, реакции, мысли, все. Чтобы сделать по Слову Божьему, надо все проводить анализу, что говорит Слово Божье, и, соответственно, привести в порядок. Это смирение, да? Попросить прощения, это смирение, это непросто, друзья мои, так оно есть. Мы вот на браке показывали фильм о сыне, да, там показывали там свидетельство, мы что-то говорили, это не, уже теперь не секрет, да, когда дети маленькие, им сложно попросить прощения. Что происходит? Я, эго, оно не может. И мы, родители, начинаем, да, пробовать так, ну, постой в уголке, так, постой, да. Вот я помню, у нас Толик Марину всегда бежал, вот бежал, и все, она плачет. Мы раз в угол. Ну, не хочешь стоять в углу? Проси прощения. Ему так было какой-то период жизни тяжело. Мы даже удивлялись. Другие дети спокойно. Ну, Саша был спокойно. Да, попросит прощения, поцелуй, что хочешь делать. Вот. А ему было сложно вот, произнести и сказать прости. Он как на него посмотрит, и плачет, не может, понимаете. И мы думаем, ну, надо же в сердце ребенка. Ну, так прости сказать, чтобы выйти из угла. Не может, и стоит. Я подумал, все, а когда мы еще стали говорить, а теперь после прощения еще и поцелую ее, это был просто все неподъемный вопрос. А целовать-то зачем? То есть, понимаете, вот такое вот естество человеков, понимаете? Вот естество человеков. Обидеть сказать, но все это раз вышло, все сделал. А когда аннулировать, да, вот это в духовном мире разрушить, попросить прощения, поцеловать, обнять там, ну, то есть, как бы пойти нам бывает так сложно. Друзья мои, это процесс смирить себя пред Богом. Друзья мои, это процесс смирить себя пред Богом. Потому что если я думаю, что я перед Богом, бывает, знаете так, в одной семье вникал. Может быть, я уже приводил этот пример, не знаю. Вот муж, жена, никак там не могут, они не могут. Это не у нас, даже не думайте, они не узнаете, это в другой области. Вот, вы знаете, вот никак не, никак, коса на камень. Я раз съездил, два съездил, других епископов с собой. Ну просто никак, вот не сдвигается и все. Вы знаете, и уже, ну всяко пробовали. Вот пока вот здесь вот желание не возникнет, покориться перед Богом. А получается все какой-то обман. Человек становится на колени, и он считает, что он перед Богом правильный, и он так и молится: «Господи, вразуми мою жену». Понимаете? Я прав? Вразуми, Господи, мою жену. То есть, все. И он думает, что у него в порядке, он перед Богом стоит. Вразуми моего мужа, да? То есть, друзья мои, получается, все, ничего не будет. Все, тупик, ничего не получит. И не получал. Понимаете? То есть, а когда мы начинаем действительно, да мало ли кто нам, что мне жена или кто какая, мне, я должен правильно себя вести, я должен поступить. Вот тут, друзья мои, когда мы смиряемся перед Богом, и вне зависимости, что ты прав, не прав, у нас как бывает справедливость? Ну я же прав? Ну прав. Ну а что твоя правда, если она несет рознь? Если она войну несет, зачем такая правда нужна? Войны всегда смотрят через чего? Что каждый доказывал в мире правду. Правда? И вот война. А зачем такая правда, если столько беды на земле? И так же в семьях. Начинают доказывать правду, а главное теряют. Или в церкви друг с другом мы доказываем правду, а теряем-то главное – мир, единство и благодать Божию. Потому что как только мы закрываемся друг от друга, то все, небо закрывается. Так говорит Священное Писание. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Поэтому, друзья мои, Даниил, он хотел достичь разумения. и он смирялся, он понимал, что надо сразу, и он смирял. И он об этом молился, чтобы смирить себя. Посмотрите, он даже не просто себя заставлял своими силами, а он молится: Господи, чтобы смирить себя пред Богом. Он это понимал: Господи, дай мне правильно ходить пред Твоим лицом. Помоги мне, я не способен, я ничто не смогу. То есть он об этом молится, чтобы Бог помог. И Бог на такие молитвы всегда отвечает, слава Иисусу. Когда мы делаем все по Его Слову, и пророк 400 валовых молятся, там что только они не делают, беснуются себя, там кровопускание делают, и все, чтобы это эффектно или что-то делать. Бесполезно, небо молчит. Но когда просто пророк сказал: я все сделал по Слову Твоему, сошел огонь с неба и пожал и жертву, и жертвенник. Ответ реальный в молитве, слава Иисусу. Поэтому, когда мы делаем все по Слову Божию, то, друзья мои, когда мы в смирении правильно свое сердце направляем, друзья мои, про другого просто не бывает. Бог начинает активно участвовать в жизни и прежде всего в твоем и моем сердце. Слава Иисусу! Пускай Господь благословит всех нас, друзья мои. Итак, Священное Писание говорит о том, я уже прихожу в заключение, это второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья мои, это говорится о том, что когда мы приходим в молитве, мы преображаемся. Я уже говорю о том, что когда мы приходим в молитве и получаем, мы преображаемся. Мы преображаемся в образ Божий, написано, соединяющий с Господом. Есть один Дух с Господом. Поэтому, друзья мои, молитвенная жизнь, она очень важна. Поэтому сегодня я об этом поговорю и себе, в первую очередь, как только я перестаю должным образом нуждаться, как только с меня начинает лезть все то, что было. И так Павел говорит: да, хочу делать доброе, и не могу. Почему? Потому что законы греха и смерти, они в плоти действуют. И как только наш дух слабнет, как только мы перестаем в молитве получать утешение, сокрушение, присутствие Божие, находить в нем силы, да, вот если человек, тот христианин, который хотя бы когда-то переживал такие моменты, он все равно будет искать. Да, возможно, бывают люди на долгие года себя на пустыне обрекают, вот со своим «я» не могут справиться, там, обидами или чем-то, там, я не знаю, на десятилетие может себя, но другого выхода не будет. Есть только один источник, и есть только должный, правильный путь, как к этому источнику можно подсоединиться или получить. Вы знаете, любой охотник знает, что животные, например, взять лосей, да, а вот где они летом на свет появились, да, где они вскармливались, вот на поймах, они там ни комара нету, ветерок обдувает, там воды много, озер всяких, заливных лугов, там травы много, она обильная, потому что пойма есть пойма, она же затопляется, да, то есть и там животным очень вольготно жить. Но все знают, что на зиму они уходят далеко в тайгу, потому что там уже делать нечего, мороз, ветер, наоборот, они прячутся в густые леса, да. И вот каждый охотник знает, что те животные, да, те, которые родились, взрослены были, они весной обязательно придут на это место, обязательно. Мы лет 10 наблюдали, когда ездили по Васюгану, туда, в Средний Васюган трудиться, и на одном месте всегда держится эта скотина, да, то есть они возвращаются, но зимой их там нет. Поэтому в нашей жизни бывают зимы приходят какие-то, друзья мои, друзья мои, мы всегда, как помните, тот Иаков, он вспомнил, и он выкапывал, восстанавливал колодцы отца своего, да, помните, потому что, ну, другого просто нет, нам нужна жизнь, нам нужно присутствие Божие, нам нужна благодать Божия, и я вам хочу сказать, молитва дана не для того, чтобы нам томиться или как обряд мы должны провести. Молитва дана как сила Божия соединяться с Творцом, получать, подниматься, утешаться, служить Ему, быть верными, поправлять светильники. Пускай Господь нас всех благословит, друзья мои. А мы будем молиться, потому что другая часть, о чем здесь сказано у Даниила, я не буду перечитывать. Он расположил сердце, он хотел получить что-то от Бога. Он понимал, что это нужно и в сердце привести в порядок. Но там дальше написано, как ты начал и молиться начал. Он начал делать. Можно все эти пункты пройти, но так и не начать молиться, так не начать искать, не начать что-то делать, что будет ненужной жизни удалять, а будет, наоборот, приносить тебе благословение, духовный рост, дерзновение, приходить к нему и получать помощь. Аллилуйя, слава Иисусу! Он на этом месте Духом Святым, чтобы нас сегодня сокрушить наше эго, которое нам не дает, которое может переломить сегодня своим присутствием, благодатью, чтобы могли простить, снизойти, сказать, да все, хватит идти против вражна. Господи, тебе буду служить, ты меня в небо ведешь. Аминь, будем молиться.